Путин держит стол, чтобы там Шойгу его не украл. Франк Вечерка меня попросил не заниматься санкционными списками. Прошло 1.5 года, эти все предприятия как работали, так работают, отвечая за это он. Первый иностранный агент. Крейсер «Москва» утонул из-за разгильдяйства. Отправляют с белорусской почты детские окровавленные сережки.
Всем привет, меня зовут Ольга Карач, я из Белоруссии, я руководитель правозащитной организации «Наш дом», и вы слушаете подкаст «Ольга Карач Лайф». Мы будем анализировать ситуацию сегодня в Беларуси, ну и, конечно, обсуждать сценарии развития событий в Беларуси и как мы все вместе на это можем повлиять. То есть будем обсуждать в том числе планы действий. Живи Беларусь, и я буду очень рада быть с вами вместе.
Сегодня я бы хотела начать с короткого такого отчета моей, о нашей деятельности, а потом уже перейти поговорить про все новости, которые случились за это время. Как всегда, мы очень рады, когда вы что-то пишете в чате, задавайте активно вопросы. Мы постараемся отвечать на все вопросы, насколько успеем. Но слава мне будет, как всегда, помогать. Начинаю сегодня с основных, да, каких-то моментов или того, что удалось сделать или мы должны сделать. Я приглашена в Страсбург выступать на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы и говорить про нарушение прав человека и ситуацию в Беларуси. Это будет на следующей неделе. Я думаю, что как белорусы мы слишком вежливые. И очень часто мы стараемся, что ли, не напрягать никого своими проблемами, а на самом деле напрягать очень даже надо. И кричать на весь мир о том, что происходит в Беларуси, нужно обязательно. Вот у нас будет у всех нас такая одна большая трибуна. Там будут слушать депутаты разных парламентов Европейского Союза, и это возможность как раз очень громко сказать про все, что нас волнует. В первую очередь про пытки, про издевательства в тюрьмах, про аресты, про ночные обыски и про все, что сегодня происходит у нас в стране. И вокруг страны тоже с белорусскими беженцами и релокантами, потому что, видит Бог, проблем очень много, и нужно эти проблемы решать как можно скорее. А второй вопрос такой очень важный, про который я, по-моему, еще не говорила. Я сделала запрос в литовский МИД, я жду решения, оно должно прийти где-то в течение, наверное, ближайших 15 дней. Все дело в том, что МИД дал в прессу информацию о том, что Беларусь признана недружественной страной. И мы опять с вами упираемся, собственно, в одно и то же, уже наболевшую тему или, может быть, даже созревшую и перезревшую, кто представляет Беларусь и что есть Республика Беларусь. Конечно, пресса может дать некорректную формулировку, это правда. Но именно поэтому я запросила это решение, кто его принимал, на каких основаниях, какая мотивировочная часть и так далее, и так далее. Я должна получить ответ. И, собственно, есть там два варианта. Первый вариант некорректно сформулировано, и медиа не совсем корректно напечатали то, что было принято, либо действительно Беларусь признали недружественной страной, но я тогда предупреждаю всех, что я готова судиться с литовским МИДом, потому что я считаю, что формулировка должна быть изменена. Беларусь никогда не была и не будет недружественной страной Литве. И тем более литовскому народу, который протянул руку помощи после протестов нашей революции 2020 года. Недружественным республике Литва, как и многим другим, собственно, соседям, является белорусский режим. И белорусский режим в лице Александра Лукашенко не представляет республику. Республику Беларусь. И вы знаете, это очень важный тезис, если мы не хотим столкнуться с новой волной ксенофобии, с новой волной каких-то, ну, совершенно идиотских, запретительных законов в отношении белорусов, которые сегодня вынуждены скрываться на территории Европейского Союза, то, конечно же, нужно требовать, чтобы никаких формулировок а-ля «Беларусь недружественная страна», естественно, не употреблялось и нигде эти формулировки не мелькали в документах. Белорусский режим недружественной Литве. Это правда. Поэтому данная формулировка должна быть изменена. Ну, или если литовский МИД написал и подумал все правильно, но медиа извратили, по крайней мере, чтобы медиа дали опровержение и писали про недружественный белорусский режим. Важный вопрос, потому что мы без вот этого фундамента и определения, кто представляет Республику Беларусь, да, а вообще кто эти люди, да, какая структура, Лукашенко является легитимным, не является легитимным, и многое-многое другое, мы, знаете, все время вот не решая эти вопросы, все равно вот так или иначе к ним приходим И эти вопросы даже в нерешенном виде имеют довольно серьезные последствия для всех белорусов и внутри Беларуси, и снаружи. Поэтому будем бороться за то, чтобы Беларусь не признавалась недружественной страной, а считался недружественным белорусский режим. Это важный вопрос. Кроме этого, сегодня я встречалась с Сеймом Литвы. Как раз мы сидели довольно долго, разговаривали. И в первую очередь мое требование, оно очень простое. Я считаю, что нужно приравнять белорусов к украинцам по льготам и, собственно, по всей той системе поддержки, которая есть у украинцев. Безусловно, украинский народ сегодня находится в очень страшной, тяжелой ситуации, тут никто не спорит. И понятно, что у нас, скажем, белорусов, которые на сегодняшний день вынуждены скрываться от преследований белорусского режима на территории Европейского Союза, есть определенный статус, да, это статус политического беженца. У украинцев другой статус, это статус военного беженца, то есть людей, которые убегают от войны. Это не одно и то же. Это очень понятно, что это разные категории людей, но тем не менее я считаю, что мы все-таки часть одного и того же гибридного сценария Кремля, и белорусы заслужили, чтобы у них были такие же преимущества и льготы, как у украинцев. Поэтому мы вот сегодня разговаривали, что нужно нам сделать для того, чтобы добиться этого как минимум на территории Литвы, ну а потом распространить этот передовой опыт уже на все остальные другие страны. Также, в принципе, то, чем пришлось заниматься, вы знаете, я понимаю, что эта тема, наверное, не горит для очень многих, но тем не менее, так получилось, что наши детки, которые убегали вместе с родителями, они тоже оказались очень сильно заброшены, просто потому, что у родителей нет времени, родители помогают Украине, родители помогают революции, родители помогают тем, кто остался в Беларуси, родители ищут работу, как-то пытаются выживать и так далее, тут уже, как говорится, не до детей, но тем не менее, я не хочу, чтобы мы теряли фокус и мы забывали о тех белорусских детках, которые сегодня находятся вынужденно, конечно, за пределами родины и пока на родину вернуться не могут. Поэтому мы, как наш дом, мы организовали на сегодняшний день, вот начинаем организовывать, уже в прошлую субботу были первые занятия, мы начинаем организовывать всякие разные курсы, кружки, бесплатные, естественно, для белорусских деток, для того, чтобы они могли подтягивать языки, для того, чтобы могли учиться кулинарному искусству. У нас появилась прекрасная волонтерка из Украины, которая делает очень хорошие такие курсы для детей, да, там арт и всякому искусству и многому-многому другому. Я понимаю, что это та тема, которая не очень горит, но тем не менее мы не должны оставлять за пределами внимания наших детей. И я хочу, конечно, чтобы белорусская община, белорусская диаспора и вообще белорусы о своих детях не забывали и максимально старались поддерживать. Причем под своими детьми, я имею в виду всех белорусских деток, потому что в Беларуси чужих детей быть не должно. Ну и аналогично, конечно же, мы открыты для украинских детей, потому что понимаем, что дети точно так же оказались в очень тяжелой ситуации. Ну, посмотрим. На следующей неделе опять приходит гуманитарная фура, 15 тонн гуманитарного груза. Это одежда, это гигиена, это медицина, там посуда, постельное белье и так далее. Мы сейчас решаем, куда это нужнее, в Варшаву, в Краков или Вильнюс, и обсуждаем, потому что это не последняя фура, которую мы предполагаем получить для белорусских и украинских беженцев, но тем не менее, вот сейчас в первую очередь должно это идти туда, куда нужнее. И мы дальше продолжаем работать для того, чтобы белорусские беженцы, украинские беженцы получали хоть какую-то помощь, могли прийти, получить необходимую одежду, получить необходимые какие-то, опять, тарелки, там, вилки, постельное белье и так далее, и так далее. И сразу отвечая на ваш вопрос, да, мы также выстраиваем систему, медленно, но тем не менее верно, как сделать так, чтобы гуманитарный груз шел в Беларусь, в обход, конечно же, усатого таракана, и чтобы семьи политзаключенных тоже получали все необходимое, что им нужно. Уже какие-то есть там передачи, система строится, но тем не менее мы это держим в первую очередь вот на контроле, как сделать так, чтобы в Беларусь тоже все шло, все то, что необходимо. Мы прекрасно понимаем, насколько тяжело и насколько люди беднеют в Беларуси, и поэтому мы думаем, что эта помощь, она будет очень даже вовремя и кстати. Ну и в первую очередь помощь людям, которые убежали. Это Польша, Литва, ну, возможно, Латвия, чтобы можно было тоже вот эту систему складов, чтобы можно было прийти, взять самое необходимое. Если что-то не нужно, например, ребенок вырос и осталась одежда, можно принести и поделиться, и вот чтобы это функционировало так или иначе. Аналогично сейчас мы обсуждаем и строится система, как помочь с поиском работы. Причем речь идет, конечно же, про легальную работу, где зарплата выплачивается легально, без всяких там хитриков, без обмана. Ну, то есть тоже сейчас мы обсуждаем, как выстраивать эту систему и как помогать людям, которые вот убежали и оказались в такой тяжелой ситуации, где им найти работу, как им, собственно, прокормить себя. И в том числе вот сегодня и вчера тоже разговаривала с людьми, с потенциальными работодателями вот насчет условий, как людей могут брать белорусов и как мы можем проконтролировать, что их не обманут и не обидят опять-таки, и ничего там не случится плохого. Кроме этого, как вы знаете, я сейчас была в двух довольно больших поездках по Польше и по Германии. В Германии в том числе я встречалась с бывшим федеральным президентом Германии господином Гауком, и мы тоже довольно много разговаривали про ситуацию в Белоруссии. Ждем его с ответным визитом в Литве и ждем, ну, в принципе, того, что определенные вещи с его помощью начнут сдвигаться и в том числе для белорусов. Потому что задача номер один, кроме, конечно, гуманитарной поддержки и помощи, это вернуть Белоруссии и белорусскому протесту субъектность, которую мы, к сожалению, потеряли из-за того, что у нас Беларусь не представляет, по сути, никто, да, и нет правительства в изгнании, нет каких-то структур управления и так далее. Но, тем не менее, эта вся ситуация решаемая, и нам нужно возвращать субъектность белорусскому протесту. И мы ее будем, конечно же, возвращать всякими разными методами, и, собственно, от этого мы не отступим. Кроме этого, в Варшаве и в Германии, собственно, в Польше и в Германии встречалась также с рядом политиков. Мы тоже обсуждали ситуацию в Беларуси и тоже шаги, которые нужно сделать вот прям немедленно. И в первую очередь то, что меня лично обижает, это то, что каким-то образом нас опять объединили с Лукашенко. И я очень долго объясняла людям, что, во-первых, Беларусь — это не Россия, и России мы не будем ни при каких обстоятельствах, мы с этим не смиримся никогда. И второе — это то, что нужно сделать, чтобы помочь белорусам освободиться от ига усатого таракана и, собственно, от зависимости Кремля, от оккупации, от того, что сегодня по белорусской земле идут российские солдаты и едет российская техника. И на самом деле здесь наши соседи могут очень здорово помочь, если сделают определенные шаги. Вот мы все эти шаги обсуждали, что нужно сделать в самое ближайшее время. Ну, посмотрим, кто какие обещания, которые были даны, выполнят в ближайшее время. Конечно же, тут люди спрашивали, что я встречалась с Павлом Латушко, да, мы встречались и обсуждали тоже ситуацию в Беларуси, и не могу сказать, что мы до чего-то договорились, но, в принципе, пока, наверное, в этом не было какой-то такой цели именно договориться. Больше цель была, наверное, сверить часы, да, и посмотреть, как он видит ситуацию, как я вижу ситуацию, и посмотреть, где могут быть точки соприкосновения для того, чтобы работать вместе, и где, например, точек соприкосновения не может быть. Вот, собственно, такой был разговор, на мой взгляд, достаточно конструктивный, он не первый и не последний раз, я уверена, потому что с Павлом Латушко мы встречались еще до этого где-то, наверное, месяц или полтора назад, точно так же просто не делали селфи, да, но сидели долго разговаривали, ну, посмотрим, как будут развиваться события. Я пока, знаете, такой осторожный оптимист. Слишком много было надежд, слишком много было ожиданий, и сейчас я уже хочу видеть по факту какие-то дела, которые происходят, и какие-то события, которые происходят. Не хочу там прогнозировать, хочу пощупать, да, как то, что вот будет сделано, да, и должно быть сделано в какой-то там определенный момент времени. И, кстати, я хотела зачитать вам одно стихотворение, которое написал один хороший знакомый, я ему обещала, что я его прочитаю. «Я на факт укажу тебе веский, переменчива жизнь и быстра. Видно, вспомнить судьбу Чаушеску и Каддафи с Хусейном пора. Мне смешно, как тебе на докладах буду строки мои подавать, и виляю горливым задом наказанием мне угрожать. Как твои подневольные шавки в телевизоре станут брехать, а голодные злые овчарки жадно след побегут мой искать. Отрываясь так на секундочку, да, хочу заметить, что в Беларуси пособие на тюремную овчарку составляет больше, чем пособие на ребенка. Это просто, чтобы вы знали. Не намного, но тем не менее, овчарки в Беларуси, тюремные овчарки ценятся больше, чем белорусские дети. Даже в этом есть определенная несправедливость. Попытайся, расходы патроны беспородных науськивых псов, партизанов в болотах, как дома, в тишине белорусских лесов. Стану я головной твоей болью, костью в горле, соринкой в глазах. Стану раковой клеткой крови, бесконечным кошмаром во снах. Я везде, я повсюду с тобою, перекрою тебе кислород. На углу, в зеркала, за спиною, я кругом. Мое имя – народ. Я за миг баррикады построю, перекрою всю сетку дорог. Я твои арсеналы открою, почву выбью тебе из-под ног. Вилы точатся, льются коктейли, больше нечего стало терять. И булыжники будут в пределе, так что время архивы сжигать. Будет вынесен воле народной, справедливый тебе приговор. Ждут тебя не дворцы и приемы, кандалы ждут, клеймо и позор. Не судьба тебе на огороде всем гаремам арбузы растить. Трибуналом лишенной свободы будешь маски защитные шить. Будешь жрать гнутой ложкой опилки, будешь пить растворенный крахмал. Будешь спать с петухами под шконкой, исправляя беззубый оскал. Мы героям пойдем поклониться, а нечистых представим суду. Пусть не будет покоя убийцам ни в миру, ни в тюрьме, ни в аду. Живи Беларусь!
Беларусь.фм – сайт, на котором живут подкасты. Наберите адрес сайта Беларусь.фм английскими символами, подпишитесь на уведомления, и вы первыми узнаете о выходе новых выпусков.
Дальше я хочу вернуться уже к новостям из того лагеря, собственно, от Лукашенко, и немножко их тоже прокомментировать. Во-первых, я хочу поздравить, в Беларуси появился как минимум, ну, явно не первый, но очень явственно первый иностранный агент. Это Наталья Качанова. Как вы знаете, несколько дней назад Владимир Путин выдал Наталье Качановой орден за огромный вклад в развитие российско-китайской дружбы. И как вы понимаете, вот, ну, во-первых, почему это Путин кого-то награждает на территории Республики Беларусь, это уже подозрительно, да? Но я бы еще поняла, если бы Путин награждал за вклад, не знаю, там, белорусско-российских отношений, что-нибудь такое. Странновато, но, тем не менее, хотя бы логично. Но где Качанова, где Китай и где Россия? Ну, согласитесь, совершенно разные вещи, и Беларусь пока не формально, по крайней мере, не потеряла независимость, но, тем не менее, Путин уже начинает раздавать награды, ордена, причем высокопоставленным чиновникам из лагеря Лукашенко. По мне, так это такая хорошая плюха Лукашенко, и в очередной раз его поставили в угол и показали ему, что, собственно, он тут никто и звать его никак. Потому что за его спиной, перепрыгнув через его голову, вдруг неожиданно начинают кидаться там какими-то орденами, понимаете? И в этой ситуации, конечно, то, что Качанова оказалась вкладчиком в российско-китайскую дружбу, это очень показательно. Но если бы российский закон про иностранных агентов распространялся на территорию Беларусь, то она однозначно бы просто попадала под него, вот просто под номером один. Потому что это означает, что этот человек, Наталья Качанова, это однозначно не друг Республики Беларусь и не друг независимости нашей страны. Важно про это помнить. Пожалуйста, запомните на будущее, потому что этот орден, на мой взгляд, очень такой показательный. Беларуси в этом награждении нет вообще, как страны. Есть Россия, есть Китай. Следующая очень важная новость. Лукашенко отдал приказ арестовать 35 известных врачей, травматологов, ортопедов. Причем под каким-то безумным, бессмысленным обвинением, что они якобы брали взятки, и у них за диваном найдено 300 000–650 000 евро наличными. Но, знаете, это я, например, не верю в это ни минуты. Потому что даже если представить взятки, ну хорошо, ортопед делает операцию операцию на суставе. Ну, сколько он таких операций в день может сделать? Ну хорошо, 3-4. Если там очень сильно там поднапряжется, 5, хорошо. Сколько бедный белорусский народ может дать этому врачу вот в качестве взятки? В принципе, себе представить. Ну, опять, хорошо, 100 евро, 200, 300, но такими суммами никогда не наберешь 650 тысяч евро. Это просто понятно. И я думаю, что здесь очень простое объяснение вот этим всем арестам, включая арест личного врача Лукашенко. Обратите внимание, что арестовали только травматологов-ортопедов. И я думаю, что здесь очень простой ответ, почему. На сегодняшний день, как вы знаете, российская армия воюет в Украине. И, естественно, война, она приводит к тому, что кого-то убивают, но еще больше людей искалечено. И, конечно же, искалечено русских солдат. Что это означает? Что эти люди остаются без рук, без ног, без каких-то там еще там частей тела и так далее. Их нужно протезировать, им нужно, так или иначе делать операции. Но если уже, в принципе, по Беларуси идет такой очень серьезный большой слух про то, что белорусские врачи оперируют российских солдат, которые возвращаются вот такие искалеченные войны. И я думаю, что на сегодняшний день, уверена в этом на процентов 99, опять-таки, исходя из того опыта борьбы вот за детей 328 и понимания всей системы МВД в Беларуси, я думаю, что Лукашенко оборудовал тайные медицинские лаборатории, и эти врачи сегодня, они оперируют, но уже оперируют под арестом. И под арестом они потому, что под арестом, конечно, ничего не могут рассказать, и они, как свидетели, замолчали. Возможно, замолчали навсегда, и Лукашенко их не выпустит живыми. Это не исключено, и моя версия, она такая. То есть тут не надо искать какие-то взятки или там борьбу, западными протезами или там еще с чем-то. Нет, здесь все банально и просто. Врачам нужно оперировать российских солдат. Чтобы они не проболтались никому, Лукашенко их запер, и они это делают, но только делают вот под присмотром тюремных вертухаев. И я думаю, что это единственное и самое правильное объяснение всему, что происходит. Если мы вспомним ГУЛАГ, который был в сталинское время, там точно так же действовали тюремные медицинские лаборатории, точно так же работали врачи, и не только лаборатории, много чего там было в тюрьмах, да, и это никого не смущало. Мы полным, скажем, ходом шагаем назад в СССР именно в эти вот страшные 30-е годы, поэтому, естественно, нужно было ожидать вот этих самых тюремных лабораторий и ареста врачей. Потому что если бы речь шла вот только про взятки, то, понятно, это были бы совершенно разные категории врачей, а не только, такая специфическая категория травматологов-ортопедов. Кроме этого, вот во время выступления Лукашенко, не знаю, обратили ли вы внимание, но Лукашенко стал заговариваться. Собственно, он заговаривается уже не первый раз, как мы знаем, и я давно за этим слежу, и даже тоже консультировалась там с врачами некоторыми, да, он стал забывать названия слов. То есть он говорит, например, какие-то вещи, и он не помнит, как называется то или иное слово, хотя явно знал в прошлом, как это называется. Вообще, это такой очень типичный признак старческого слабоумия или Альцгеймера, причем довольно прогрессирующего. Он, например, не мог вспомнить, как называются там протезы, эндопротезы и так далее. Он назвал вот это вот все запчастями людей. Но, простите, это не запчасти. И мы здесь не машинки, а вполне себе живые люди. И то же самое Лукашенко, помнится, не мог вспомнить, как называется вот военный объект России в Беларуси, он там долго и мучительно вспоминал и тоже как-то выкрутился, да. А тут он заявил о том, что экономика, его вот фраза такая, надо делать все, чтобы экономика работала, но да, надо делать все, чтобы человек не болел, делать все, чтобы дети ходили в школу. Но это такая банальщина на уровне такого, примитивного мышления, и мне это даже напоминает, там прапорщик был дуб такой, да, в приключениях солдата Швейка, он был настолько тупой и настолько ограниченный, что сам себе постоянно объяснял какие-то значения слов и сыпал вот такими банальностями. Но я думаю, что Лукашенко даже не прапорщик дуб, я думаю, что вот такого рода банальные высказывания, вкупе с тем, что он путает названия, да, каких-то предметов и не может вспомнить их, это говорит про то, что у него прогрессирует какое-то психическое заболевание, возможно, на фоне приема медпрепаратов, возможно, на фоне стресса, возможно, там еще на каких-то других там ситуациях, но тем не менее. Обратите внимание, что Лукашенко в последнее время очень явственно заговаривается и, самое главное, не помнит, как называются те или иные предметы. Это важно, потому что на самом деле Альцгеймер, который развивается с такой скоростью, он может развиться вот, ну, там меньше, чем за год, когда человек уже перестанет узнавать его родных и так далее, и так далее. И тоже, кстати, один из признаков Альцгеймера, кто сталкивался с этой страшной, очень страшной болезнью, это то, что человек становится очень агрессивным. Он кидается на всех, и, собственно, по Лукашенко это тоже заметно, он на всех кидается, да. Особенность этой болезни, она такая довольно жестокая. Человек понимает, что он теряет память, и человек понимает, что с ним происходит что-то не так. То есть это, знаете, как вот медленно опускается под воду, но человек понимает, что вот он тонет, да. И здесь я думаю, что Лукашенко, вся его агрессивность, в том числе объясняется тем, что эта болезнь не лечится, и он понимает, что у него как-то ситуация все хуже и хуже. Мало того, Лукашенко собрал когда-то сегодня или там вчера собрание, да, и пытался рассуждать про экономику, и опять-таки, ну, с моей точки зрения, нес ахинею, я бы хотела процитировать его цитату. Он сказал, что экономика прежде всего, потом все остальные вопросы, курс, инфляция и так далее. Но вообще-то это и есть все. Вот курс и инфляция, это тоже и есть экономика. Это, знаете, как говорить, человеческое тело прежде всего, а руки, ноги, глаза, уже потом все остальное. Нет, это все составляющее. Это часть системы, экономической системы, которая показывает, в каком состоянии эта экономика находится. Это опять-таки говорит вот пользу моей версии, что Лукашенко очень сильно прогрессирует какое-то психическое заболевание, но мы все прекрасно знаем, что оно у него и было, да, потому что так себя вести человек со здоровой психикой однозначно не может, но то, что оно у него в последнее время очень сильно прогрессирует, и человек говорит какие-то вот слова, не понимая, вот, что за ахинею он несет, да, это тоже очень показательно. Хотя это не отменяет того, что действительно в Беларуси экономическая ситуация становится все хуже и хуже. В том числе, повторю, ни одно из тюремных предприятий Лукашенко, ни одно из предприятий всей той сети, которую я называю белорусский ГУЛАГ, не попало под экономические санкции. До сих пор. Прошло 1.5 года, эти все предприятия как работали, так работают, и никто никаких препятствий им не создает. Почему? Это мой один большой вопрос к тем людям, которые взялись организовывать санкции, экономические санкции для белорусского режима. Почему они до сих пор не взяли список тюремных предприятий Лукашенко и не сделали ничего, чтобы эти предприятия попали под санкции, это вот мой открытый вопрос. Мы этим не занимаемся, потому что лично Франек Вечерка меня попросил не заниматься санкционными списками, он сказал, что отвечает за это он. Ну, как мы видим, это он попросил еще осенью 2020 года, да, все равно мой вопрос остается, и он до сих пор звучит уже с 2020 года. Где санкционные списки, где попадание в санкционные списки тюремных предприятий товарища Лукашенко, на которых бесплатно работают наши политические заключенные и бесплатно работают дети 328, которые в прямом смысле получают копейки в месяц. Я хочу напомнить, что Виктор Бабарико, один из кандидатов в президенты 2020 года, он получил там что-то вроде там, 56 копеек в месяц или около рубля. Ну, то есть какую-то вообще смешную сумму, да. И это издевательство, потому что на сегодняшний день я знаю эту проблему, очень много идет жалоб от родственников политических заключенных, у людей банально нет денег собрать передачу в 50 килограмм и отправить в тюрьму для политического заключенного, потому что это стоит денег, и экономика Беларуси действительно идет ко дну, но она идет ко дну не из-за санкций Запада, которые просто какие-то смешные, а она идет ко дну просто из-за того, что у Лукашенко и его друга Путина очень кривые ручонки. Естественно, этими кривыми ручонками ничего хорошего, в том числе крепкую экономику, построить, ну, просто нельзя, невозможно. Кстати, о кривых ручонках. Путин, Владимир Путин, встречался с Шойгу и разговаривал с ним несколько часов, и очень многие люди обратили внимание на его неестественную позу, и на руки он 8 минут вот так вот держал стол, да, и было видно, что человеку очень плохо. То есть я так понимаю, что эти все заболевания настигают не только Александра Лукашенко. Посмотрите, пожалуйста, на Владимира Путина. Он вообще выглядит как крайне нездоровый человек и в каком-то таком очень нехорошем, скажем, состоянии, и мало того, посмотрите сама поза, да, вот как человек сидит, явно ему очень дурно, да, и как он держится за стол, обратите внимание на руки, ну, то есть это выглядит как такая мумия или такая маска, и я думаю, что на самом деле, вы знаете, современная медицина, конечно, может творить чудеса, но тем не менее до определенного предела, и мы видим, что и Александр Лукашенко крайне худо, только у него крышу, как это сказать, унесло и уносит довольно активно. Ну и у Путина вообще, по-моему, общее состояние такое крайне нехорошее. Нет, ну в состоянии комы можно очень много пробыть, на самом деле. Люди лежат десятилетиями, но, тем не менее, руководить в таком состоянии очень сложно и, я бы сказала, даже невозможно. Пользователи соцсетей, конечно, там стали сразу рождать очень много мемов по поводу того, что Путин держит стол, чтобы там Шойгу его не украл и так далее, и так далее. Но, тем не менее, факт остается фактом. По фотографии видно, что как-то Владимиру Путину очень нехорошо. Мало того, не только по фотографии. Я смотрела его поздравления буквально пару дней назад российским военным, что-то такое, да, и было заметно, что действительно с руками у него что-то очень не то, потому что они неподвижны, они очень страшно выглядят, и, ну, видно, что человек как бы говорит, но ему, скажем так, не легчает, а становится все хуже и хуже. Как вы знаете, крейсер «Москва», он утонул примерно в тот же день, как утонул «Титаник». «Титаник» утонул исключительно из-за разгильдяйства людей, которые были уверены, что такой большой корабль, ну, просто не может утонуть, да. С крейсером «Москва» тут, конечно, по-другому, но то же самое. Были уверены, что этот корабль вот 100% не может там не утонуть, ничего с ним не может случиться, он же такой большой, он же такой огромный. Но то, что крейсер потонул, это такой хороший знак, что люди должны помнить, что в этом мире утонуть может абсолютно все. И, в принципе, если помните, эпоха Путина, она началась с такого трагического события, как лодка «Курск», и которая утонула, и люди на ней тоже утонули, к сожалению, хотя их можно было спасти, но Путин не хотел раскрывать секреты, которые были на этой лодке, и он позволил людям, которые там находились и несколько дней еще были живы, он позволил просто им умереть и утонуть вот в такой страшной ситуации, в темноте, хотя были возможности их спасти, и помощь предлагалась. Поэтому это очень показательно. Как государство относится к своим личным гражданам, своим собственным гражданам, так оно относится и к гражданам других государств. Если Путин убивает своих граждан в России, если он их сажает в тюрьмы, если в тюрьмах идут массовые изнасилования, то, конечно, было бы очень странно ожидать некого человеколюбия или гуманизма в отношении украинских граждан, которые даже не являются его избирателями. Да? И, как мы видим, вот все, что происходит в Украине сегодня, это такое очень четкое политическое послание. Это послание русского мира всем, кто не хочет жить под гнетом, кто не хочет жить рабами, кто не хочет жить вот в таком вечном страхе и терроре, что, ага, вы не выбираете меня, значит, я буду вас уничтожать. Ну, очень типично, опять-таки, и походит вот, очень похоже на домашнего психопата, да, который предпочитает всех убить, но только не дать людям там семье возможности выбирать или жить своей жизнью, но это для нас также обозначает, что все взаимосвязано. И заметьте, вот Путин десятилетиями, вот даже не Путин, Кремль, скажем, вот эта вся система, да, как и Лукашенко, эта вся система строила десятилетиями, а до этого еще, собственно, корнями уходит в СССР. Вот этими всеми пыточными практиками, практиками террора, запугивания, да, ломания людей, многого-многого другого, да. И вот эта вот вся система, она ведь вот просто зеркалит на всех уровнях, да, там Путин считает, что он имеет право убивать, насиловать, грабить, начинать войны, продолжать войны и так далее, и так далее. И заметьте, что какие-то там русские солдаты, да, которые приходят в Украину, они делают то же самое, да. Они считают, что они вправе убивать, насиловать, грабить, а потом возвращаться на территорию Беларуси. Знаете, меня трясет, когда я думаю про то, что русские солдаты отправляют с белорусской почты детские окровавленные сережки, снятые с убитых маленьких украинских девочек. Это просто омерзительно, и вот такие вещи мы тоже не забудем. мы не забудем, не простим, и что вот эти, я даже не знаю, как сказать, нелюди, да, что они пачкают нашу прекрасную белорусскую землю своими сапогами и своими руками. И пачкают наши почты, они вообще даже появляются на этих почтах, чтобы отправить вот эти посылки. И есть случаи, когда почтальонов избивали просто за отказ отправлять такие посылки, потому что вы понимаете, что для почтальонов, когда они видят маленькие детские золотые сережки в руках русского солдата, они очень прекрасно понимают, как эти сережки попали к этому солдату. И какой страшной смертью умерла эта девочка, этот ребенок, с которого эти сережки были содраны.
Вы слушали подкаст «Ольга Карач Лайф». Если вам понравился выпуск, подпишитесь на belarus.fm. Это бесплатно и крайне экономно для вашего трафика. Чтобы задать вопрос Ольге Карач, подпишитесь на канал «Наш Дом ТВ» или «Ольга Карач» на YouTube.
Будем вместе, остаемся на связи, работаем.